С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение литературно-драматической композиции по мотивам повести Льва Толстого «Семейное счастье» в исполнении ленинградских актеров из архивов Гостелерадиофонда СССР.
Чем я провинилась перед тобой?
Ты все не понимаешь?
Нет.
Ну так я скажу тебе. Мне мерзко. В первый раз мерзко то, что я чувствую, и что не могу не чувствовать.
Да что же?
Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькую, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства. Напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь. То есть показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им.
Я давно ожидала этого. Говори, говори.
Не знаю, говори. Чего ты ожидала. Я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши, глупого общества. И дождался. Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда. Больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности. Моей ревности. Ну, к кому же? К человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты как нарочно. Хочешь не понимать меня? И хочешь жертвовать мне? Чем же? Стыдно за тебя. За твое унижение стыдно. Жертва.
А, так вот она, власть мужа. Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Так вот они, права мужа, но я не подчинюсь им. Нет, я ничем не жертвую тебе. Я поеду в субботу на раут. И непременно поеду.
И дай Бог тебе много удовольствия. Только между нами все кончено. Но больше уж ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что...
Губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал. Я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. На рауте я сидела между дамами рядом с кузиной, когда принц подошел ко мне. Я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся.
Je suis heureux de vous voir, madame.
Merci.
Как вам понравился прошлый бал?
Очень.
А где вы проводите лето?
У себя в деревне.
Я бы хотел познакомиться с вашим мужем.
Я познакомлю вас, мон принц.
Месси, как она грациозна.
Я без ума от моей маленькой кузины.
В ней есть что-то особенное, простое, деревенское и прелестное.
La petite charmante. Я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц верно что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в мою сторону. Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Сцены размолвок больше не бывало между нами. Я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга. Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства. Одним словом, это был мой муж, и больше ничего. Так прошло 3 года. В эти 3 года в нашей семейной жизни случились 2 важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были смерть матери его, Татьяны Семеновны, и рождение моего первого ребенка. Первое время материнское чувство с такой силой охватило меня, и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня. Но через 2 месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына стал прежним кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня. И мне становилось совестно. «Ну что же делать?» — думала я. «Я люблю сына, но не могу же я сидеть с ним целые дни. Мне скучно, а притворяться я ни за что не стану». Лето мы проживали на водах. Здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах. Я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других. Один только из них, итальянский маркиз, больше других обратил мое внимание. Он был молод, хорош собой, элегантен, а главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Хотя и не признавая себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним, и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и 2 недели не выходила из дому. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своей красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица. Я сказала это. Мне этот день показалось скучно, все, что прежде было так весело. Однажды леди увлекла все общество на охоту, а я после обеда поехала в замок. В стенах было тенисто, свежо. Вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас русских баденская картина. Я села отдохнуть и молча смотрела на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые. Это был маркиз и француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой.
У Мари уже есть ребенок, а леди 19 лет. У вашей коса лучше, но зато у леди стан грациознее. Леди большая дама, тогда как ваша, так себе. Одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь. Мари прекрасно делает, не пытаясь бороться с леди. Здесь ее песенка спета.
Мне ее жаль. Ежели она уедет, я поеду за ней.
Счастливый смертный. Он еще может любить.
Любить? Я не могу не любить. Без этого нет жизни. Делать романы жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине. И этот я доведу до конца.
Bon chance, mon ami.
Они сходили с лестницы и весьма удивились, увидав меня. Я покраснела, когда маркиз подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя. И не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы не слыхать его, я торопливо шла. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня, еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России. Чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось. Я торопилась скорее домой, в свою одинокую комнату в отель. До коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаясь останавливать меня. «Извините», — сказал я холодно, и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую, но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг, волнение. Я ненавидела, я боялась его. Такой чужой он был мне.
Je vous aime. Я люблю вас. Люблю.
Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала к коляске. И мысль о муже, о ребенке была мне невыносима. Сама не зная зачем, с горячной поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа, и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. Я все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния, думала я, и он простит меня. Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему. Не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.
Как это ты вздумала? А я завтра хотел к тебе ехать. Что ты? Что с тобой?
Ничего, я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой, в Россию.
Да расскажи же, что с тобой случилось?
Ничего не случилось. Просто скучно и грустно стало одной. Я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой. За что ты ездишь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой. Поедем в деревню и навсегда.
Мой друг, уволь от чувствительных сцен. Что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало, а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешь. А вот чаю напейся. Это лучше будет.
Я пойду посмотреть сына. Давно нетопленный пустой Никольский дом снова ожил. Но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Он наказывал меня только тем, что не отдавал мне всего себя, всей своей души, как прежде. Но и никому и ничему он не отдавал ее, как будто у него ее уже и не было. Мы жили каждый порознь. Пришла весна. Катя с Соней приехали на лето в деревню. Дом наш в Никольском стали перестраивать, и мы переехали к ним, в Покровское. Тот же сад виден в окно. Та же дорожка, та же скамейка вон там, над оврагом. Те же соловьиные песни несутся от пруда. Те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом. А все так страшно, так невозможно изменилось. Он все тот же, все та же и я. Но нет во мне ни любви, ни желания любви. Нет потребности труда. Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо. Счастье жить для другого. Зачем для другого, когда и для себя жить не хочется? Один день мне не здоровилось. Я осталась одна дома, села за фортепиано. Никого не видно и не слышно было. Окна были открыты в сад. Я совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сиживал, бывало, слушая меня. Но его не было. Я долго сидела, с болью вспоминая старое, невозвратимое. Шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.
Какая ты умница, что сыграла эту сонату.
А где же наши Катя, Соня?
Они сейчас придут. Лошадь зашалила, и они сошли пешком от большой дороги. Будем ужинать?
Подождем их. Выйдем на террасу.
Кажется, помочат наших.
Да. Куда ты здесь так хорошо?
Послать зонтик и калоши надо.
Не нужно, сейчас пройдет.
Как хорошо. И чего еще нужно человеку? Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно. Совершенно счастлив.
И мне хорошо. И ничего тебе не хочется?
Ничего невозможного.
И не жаль тебе ничего прошлого?
Нет.
Ну, разве ты не желал бы воротить его?
Никогда. Все было к лучшему.
Послушай, послушай, а чего ты никогда не сказал мне, чтобы я жила именно так, как ты хотел? Зачем ты давал мне волю, которую я не умела пользоваться? Зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего бы не было, ничего.
Чего бы не было?
Не было бы того, что ничем не виноватая перед тобою, я наказана твоим равнодушием, презрением даже. Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня все, что мне было дорого.
Что ты, душа моя?
Нет, дай мне договорить. Потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде.
Я?
Нет, мне надо сразу высказать все, что давно мучит меня. Разве я виновата в том, что я не знала жизни, а ты меня оставила одну отыскивать? Разве виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я скоро год бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня? И все так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а я и виновата, и несчастна. Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое, и твое несчастье.
Да чем же я показал тебе это?
Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь, что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне. Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего нежного слова со мной. А потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.
Постой. Постой, это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня. Что ты...
Что я не люблю тебя? Говори. Говори.
Не знаю, в чем ты упрекаешь меня. Ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде.
Любил.
Да в этом виновато время. И мы сами. В каждой паре есть своя любовь. И сказать тебе всю правду, ежели уж ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думал о тебе и делал сам свою любовь. И любовь эта росла и росла в моем сердце. Так точно и в Петербурге, и за границей я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня. Успокоился и все-таки люблю. Но другую любовью. Да, всем нам, особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни для того, чтобы вернуться к самой жизни.
Ты рассуждал много, ты мало любил.
Это жестоко, что ты сейчас сказала. Но это правда. Да? Это правда. Я виноват был. Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя. Или любить проще. Да.
Забудем все.
Нет. Что прошло, то уж не воротится. Никогда не воротишь.
Все вернулось уже?
Нет. Я неправду говорил, что не жалею прошлого. Нет, я жалею. Я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? Не знаю. Осталась любовь, но не та. Осталось ее место, но она вся выболела. Нет уж в ней силы и сочности. Остались воспоминания и благодарность. Но...
Не говори так, не говори. Пусть будет все как прежде. Ведь может быть, да?
Не будем стараться повторять жизнь. Не будем лгать сами перед собой. А что нет старых волнений,
и тревог, и слава Богу. Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастья. Теперь уж нам надо стираться и давать дорогу детям. Так-то, милый друг. Однако, пора чай пить.
Мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он, как во сне, зашевелил ручонкой с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то. Вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них. Пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» — подумала я счастливым напряжением во всех членах, прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. Я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне. Я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.
«Иван Сергеевич!»
Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеевича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа. Глаза его смеялись, глядя в мои. И мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них. С этого дня кончился мой роман с мужем. Старое чувство стало дорогим невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту.
Прозвучала третья, заключительная часть литературно-драматической композиции по мотивам повести Льва Толстого «Семейное счастье» в исполнении актеров ленинградских театров из архива Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, храни всех Господь!